Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, вторник, сентябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 20 градусов. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Виктор. Доброе утро, хорошего солнечного дня, пишет Вася. Только не переворачивайте календарь, пишет Джонни. Доброе утро, пожалуйста, не включай 3 сентября, пишет АМС. Как же раздражают эти тетки замотанные, их с каждым днем все больше и больше становится, пишет Анна. Это вы о ком? Всем позитивного доброго утра, но вот и настал Шафутинов день, пишет СВ. Приветствую, Алексей, ты календарь перевернул? Календарь вы причем написали, да, перевернул? Включай Шафутинского, пишет Егор, депутат. Календарь уже перевернули, спрашивает Андрей. Доброе утро, пишет Дягилев. Всем хорошего дня и хорошего эфира, пишет Рамзес. У нас ПМЭФ открылся, а у вас, пишет J23. Где 20? У меня 14, пишет Вячеслав. В среднем, Вячеслав. США стали как конокрады, угонщики, пишет Алекс Поляков. Да, они угнали венесуэльский самолет. Ворюги поганые такие. Представляете, сверхдержава ворует самолеты. Это же вообще, это не в сказке сказать, не пером описать. Действительно, они украли самолет у Мадуро. Он был где-то там в Доминикане, что ли, и они его угнали и арестовали, и все такое. Я сначала подумал, что прям с Мадуро, думаю, угнали самолет или нет. Ну, вроде нет, вроде нет. Ну, по крайней мере, не украли самого Мадуро. Турция в БРИКС решила вступить. Надеюсь, США не устроят там переворот, пишет Денис. Ну, США там уже пытались устроить переворот и не один раз, о чем, собственно говоря, всему миру известно. Известно примерно так же, как то, что США взорвали северные потоки. При этом, конечно же, никто не может понять, а кто взорвал северные потоки, а кто взорвал северные потоки, непонятно. И также и здесь совершенно все очевидно и ясно, что они пытались совершить тот самый переворот против, кстати, Эрдогана. Очень-очень давно это было. Мы, кстати, тогда Эрдогану помогли. Вот, так что это все известная история. Гопники мирового масштаба, пишет 506-й. Ну, пираты, ну, воры, ворюги, понимаете? Ну, вот, негодяи. И еще назвали это не просто так, они это назвали арестом в рамках неких санкций и пригрозили там что-то такое по типу заморозить самолет. Они же вот наши деньги заморозили, они украли. Понимаете, да? Заработало они на, вот, ну, вы поняли. Скажут, Дуров взорвал Северный поток, пишет Назгул. Ну да, нырнул в лед. И у него же есть такая специфика, и все, и сам все. Гросси тоже тупой, теперь с Курской АЭС разобраться не может, кто нападает на нее, пишет Empty Words. Да, с Гросси вообще, конечно, катастрофа, он невероятно глупый человек, я так понял, и вообще вся эта миссия МАГАТЭ, они все сплошь идиоты. Почему? Потому что они побывали на Курской АЭС. Вы тогда еще говорили, а зачем мы вообще даем им возможность там побывать? И я говорил, что, ну да, как бы непонятно зачем, но все-таки мы из этого можем извлекать некие выводы, выгоды. Что, мол, раз он туда приехал, это значит, что что-то происходит. Что-то происходит. И мы можем на этот момент давить, и мы и давим. Другое дело, что ему говорят, ну чего, интервью у него. Берут и говорят, ну что, кто бьет-то? Он говорит, не знаю, говорит, не могу понять, дело серьезное, но вот кто ударил, понять не могу, и никто из нас понять не может, потому что, говорит, понимаете, если бы у нас были данные точные, Вот точные, достоверные данные. Мы бы, конечно же, их никогда не скрывали от общественности. Вот реально, он так и говорит, Гросси. А поскольку у нас достоверных и точных данных как бы нет, а все те данные, которые у нас есть, они недостоверные и неточные, а как сделать так, чтобы Гросси наконец-то признал данные достоверными и точными, совершенно непонятно в этом мире. Вот. Он говорит, у нас нет достоверных. Поэтому нам и сказать-то и нечего. Так вот, в целом, кто-то по Курской АЭС типа бьет, не знаю, решил там в определенный момент бить. Ну, кто это? Мы говорим, ну вы вообще что ли? Да не, мы ничего не говорим. Да плевали они на наше мнение, делают свои дела, пишет слушатель. Да, безусловно. А мы плевали на их мнение, делаем свои дела. Нам нужно показать глобальному югу и всем остальным, какие они лживые в своем МАГАТЭ. Какие же они все лживые, эти западники, в других своих структурах. Как Гросси слеп, как он и на Запорожское сначала ничего не мог понять, теперь он на Курское С ничего не может понять. Я так понимаю, что он в эпицентре взрыва в Хиросиме тоже бы не осознал бы. Он бы вышел из-под взрыва и сказал бы потом, слушайте, вообще непонятно, кто бомбил. Вот натурально, нет данных у меня. Ему говорят, смотри, самолет. Самолет-бомбардировщик американский летит с американской бомбой, вот смотри, вот бомбу сбрасывают, вот, она падает и взрывается. Кто бомбил? Он говорит, слушайте, ну не знаю. А мало ли что-то в последний момент произошло, ну мы же не знаем как бы. Вот такая логика. Как он раздражает этот Гросси, пишет Мельникова Елизавета. А мне наоборот нравится, я вам честно скажу. Почему? Потому что нет ни одного здравомыслящего человека в мире, который бы уже теперь не осознал до конца, что Гросси и вся его организация, и все вместе на Западе, они все лжецы. Лжецы, понимаете? Вот они негодяи, подлецы и лжецы. Даже в таких вопросах чувствительных, как атомная энергетика. Вот такие они плохие люди. А может, Гросси просто двоечник, круглый, вообще не понимает, что чего там. Ну, Геннадий, да, может быть, действительно он... У него отклонения какие-то когнитивные, и он, а, что, кто я, не знаю, как меня звать, моя, твоя, не понимай. Ну, не, ну, технически бомба в воздухе Японии становится японской бомбой, бомбят они сами себя, пишет 506-й. А это смешно, 506-й, ведь правильно. В определенный момент мы немцам сказали, а что такое немецкие танки на русской земле? А они сказали, какие немецкие танки? Мы говорим, ну вот, леопарды. Они говорят, так это не немецкие танки. Натурально, так и сказали, это не немецкие танки, это украинские танки. Мы говорим, в смысле? Ну, говорит, мы же их передали Украине, значит, они теперь украинские. Так это не Гитлер наступает, это болгары какие-то коллаборационистские там что-то наступают где-то. Это, оказывается, какие-то итальянцы коллаборационистские наступают. Это латыши, оказывается, и украинцы коллаборационистские наступают. А немцы какие немцы? В смысле немцы? В смысле вообще? О чем вы? Понабирают на работу по инклюзивной повесточке, пишет Василий. А если в США взорвется атомная электростанция, Гросси тоже ничего не поймет, пишет Сергей. Сергей, смотрите как, если американцы сами ударят бомбой по своей атомной электростанции, то Гросси не сможет определить, кто ударил. Действительно, это он не сможет определить. Если ВСУ ударит по американской атомной электростанции, это вообще будет, конечно, сложный вопрос. Это может привести к когнитивному так называемому диссонансу. Операции о перцепции, так сказать, этого Гросси. Потому что, а что говорить-то? Как бы уже можно говорить или еще нельзя говорить? Уже можно как бы или нет? Потому что когда и если северные потоки взрывали украинцы, на что как бы стали давить в определенный момент западники, потому что, ну, нужен же козел отпущения. Вот они выбрали, они говорят, пускай Украина будет, какая разница? Она завтра, сегодня есть, завтра нет, какая разница, давай на нее свалим. Решили свалить, и у всех сразу вопрос, говорят, погодите, это что, получается, Украина ударила по Германии, что ли, или что? Они такие, ну... Они говорят, ну, получается, как бы по инфраструктуре Германии нанесен удар военный, акт военной агрессии против инфраструктуры Германии. Такие, ну, вы тоже так начинаете говорить, ну, не то чтобы прям удар, не то чтобы прям такая инфраструктура. Они говорят, ну, подождите, вы же страна НАТО, То есть получается, что это? Получается, какие-то там водолазы украинские, типа, нанесли удар по инфраструктуре, ну, такой важной инфраструктуре, не военной, а важной инфраструктуре, да, НАТО. То есть Украина совершила акт военной агрессии против НАТО, так что ли? Ну, что вы обостряете? Ну, не, ну, просто так получилось. Так получилось. Ладно, мы вас поняли, мы вас услышали. Как говорится, понимаете, пришлось выбрать вариант, при котором вроде как не Америка главный агрессор, а Америка это вот и вообще и Германия, и все остальные, они вот такие вот очень терпеливые, они очень терпеливые. И вот завтра Украина, например, взорвет Берлин, гипотетически, что, конечно, невозможно, но допустим. Допустим, американцы говорят, давайте-ка отбомбимся, как по Дрездену, по Берлину, бахнем, давай, да, бахнем. Бахнут по Берлину, умрет там 3 миллиона немцев, там плюс-минус. После этого американцы выйдут и скажут, слушайте, ну это, наверное, русские, то бишь мы, скажем, нет, смотрите, вот вам весь отчет по всем ракетам, по всем бомбам, это точно не мы. Ну, значит, украинцы. И всех, вот кто возле этого пепелища будет, вокруг вот этого, где 3 миллиона там погибнет, плюс-минус, и вокруг пепелища будут ходить спрашивать, кто это был. Они такие, ну, ясное дело, украинцы. Ясное дело, украинцы. Так, а что это значит? Да ничего это не значит. Это значит, что мы должны и далее поддерживать Украину в ее стремлении, в борьбе. Вперед! Ну, ладно. Все, молодцы. Ну, в общем, такая вот внешняя политика, такая вот современная ситуация в мире сложилась. Если американцы ударят куда угодно, Гросси, не выходя из офиса, обвинит Россию, пишет Иван Кузнецов. Не, ну тоже не говорите про Гросси таких гадостей. Гросси вообще не может понять, где он находится. Он стороны света даже не может определить. Он просто его привозит, и он... Да, что-то нехорошее. Вот натурально. Я считаю, что для полноты образа Гросси должен ездить с завязанными глазами. Ну, или он должен вдруг внезапно ослепнуть. И он должен так вот руками водить и... О, чувствую что-то нехорошее там. А ему откуда бьют? Он, не знаю. Слишком туманно. Не могу разобрать наше будущее. Оно слишком туманно. Большие колебания силы ощущаю я. Ну, что-то такое он должен делать, этот Гросси. А? Непонятно, кто-то вмешивается в мое зрение. Вот это Гросси. Гросси устраивает шоу покруче любого экстрасенса на ТНТ. Идут они еще там или нет? Он реально устраивает шоу покруче любого экстрасенса. Ему машины с багажниками закрытыми поставь и скажи, где вот труп, он скажет. Не знаю где, но точно не в американской. Вот. Этот человек умер, у меня нет данных по этому поводу. Нет, Гросси, это вахтер из нашей Раши, который кто это наделал, говорит, пишет Артем. Нет, вахтер из нашей Раши, это американцы. Это прям американцы, которые взрывают что-то и потом приходят. Это кто это? Это в лифте прямо. Это прямо в лифте. Это американцы. Боже мой, что такое происходит? Кто это сделал? Вот так вот начинают. Это как с Боингом. Как только упал, сразу его сбили из бука, пишет Денис. Да, я вам даже больше скажу. До того, как он упал, и до того, как его сбили, его сразу сбили из бука, и он упал. Понимаете? Гросси как Траволта в криминальном чтиве, пишет Алексей. Вот. Или как Джон Траволта в меме. Да, вот у него там пальтишко, он перекинул через руку и смотрит по сторонам, мол, что? 20 минут эфира, мастер-класс по актерскому мастерству от Алексея Гудошникого. Ну, Ларек-Марек, так-то спасибо, конечно, но слишком грамотно вы написали мою фамилию. Действительно, Гудошникого. Так и у нас такое было. Обама гадил в каждом лифте, пишет сервисный центр. Вот так. Гросси схож с Баком из ледникового периода, который разговаривает с ветром, но не понимает его, пишет Илья. Ну, вот это я пропустил, это надо пересмотреть или посмотреть. А, да. Поднимите мне веки, не вижу, пишет баба Оля. Ну, Вий, но он вроде как зло, Вий и так далее. Гросси, конечно, не Вий. Вий сейчас отдыхает уже там 16 или 17 дней подряд на пляже где-то там, в Соединенных Штатах Америки. Американские журналисты об этом пишут, типа, мы все понимаем, конечно, что он вышел из президентской гонки, но нельзя же так настолько так вот, знаете, наплевательски относиться к своим обязанностям, иногда надо на работе-то появляться. Я про Байдена, конечно. Конкретно Вий – это Байден. Вот, его надо привести, его надо увести, ему надо поднять веки, вот, ему надо надеть специальное белье, которое позволяет ему, так сказать, не оконфузиться при всех. Это Байден. Байден – это, вот вы некоторые Гросси сравнили с Йодой, да, видимо, у меня такая пародия была. Тогда Байден – это Палпатин, это абсолютная власть, вот это вот, это Байден.
Еще не поздно спасти демократию, юный
Зек.
Я не хотел этого делать. Я хотел, чтобы все говорили на том языке, на котором хотят.
Ты хочешь побольше колумбийского?
Ну ладно. А что-то давно деда Бидона не видать, он вообще жив, пишет Влад. Я вам еще раз говорю, все фотографии и видео Байдена сейчас с пляжа, он сидит на пляже со своей женой, которая рассказывала перед тем, как, ну, за день до того, как Байдена вышвырнули в результате внутреннего, объективно говоря, переворота, вышвырнули из президентской гонки, она рассказывала, что Байден еще ого-го. Это такой, извините меня, вот, жеребец, да? Что он вообще ого-го, он просто, он может этой Америкой еще руководить, ну, сколько угодно. Но получилось так, что на следующий день все-таки оказалось, что он очень тяжелый, и как бы, как говорили в тех регионах, откуда я приехал, и Байден совсем плохой стал, слушай, совсем плохой стал. И сел, оказывается, на задницу сидит, и оказывается, сидит там на этом, на пляже, оказывается. Старый, оказывается. Вот это вообще американская политика внешняя, если честно. Они нам рассказывали, что Байден ого-го, а потом в один день говорят, слушай, а он, оказывается, немощный. Он такой, он немощный. Мы такие, что, правда? Они такие, оказывается. Тут серьезно. Ходил, ну, просто бомба вообще. Просто, реально, вот просто секс-символ. Ходил, ну, мужик просто, ну... Натурально, тарелки может, вот чугунные там, не тарелки эти, сковороды гнуть руками, ну натурально, вот гвоздь забить рукой может. Один день, что произошло, непонятно. Ну, видимо, что-то Джилл Байден приготовила по рецептам Юлии Высоцкой, и, конечно же, тут он и посыпался, старик, скорее всего. А до этого, ну, был реально хорош. И они вот все так вот удивились, и все. Ну, и все, и забыли про него. То есть, натурально, у Америки есть сейчас президент, но его как бы и нет. Он просто на пляже отдыхает. И это круто, я считаю. Серьезно. Во-первых, я точно могу сказать, что любой человек на планете, вот вообще об этом вроде как говорили коммунисты, там, про каких-то то ли доярок, то ли про кого. Ну, смотрите, этого достигли американцы. У них действительно любой человек, любой, вообще любых способностей и отсутствия вообще каких-либо способностей, и, ну, так скажем, в состоянии, когда он потерял даже рассудок, он может управлять страной. Да, конечно, мы можем сказать, что он ничем и не управляет, но тем не менее, формально-то он управляет страной, правильно? Формально-то ядерная кнопка у него под рукой. Мне, кстати, нравится его, ну, возможная сменщица, хотел сказать Хиллари Клинтон, конечно, не Хиллари Клинтон. Как она там? Камала Харрис. Очень классно. Я, правда, тоже наблюдаю краем глаза за тем, как она ведет предвыборную программу. Это гениально. Она говорит, вы знаете, я, когда стану президентом, я исправлю все, что здесь наворотили власти американские за 10 последних лет. И говорит, подожди, ты же
ну, как бы половину хотя бы из этого была вице-президентом. Она такая, что? Ей говорят, ну ты же власть, даже сейчас, ты же вице-президент. Наш президент, вон он там на пляже сидит. Ты вице-президент. Ты как бы чуть ли не первое лицо государства. Уже много, кстати, лет подряд. И ты говоришь, что да вы посмотрите, что натворили эти подонки. Вот, Камала Харрис, это и есть тот самый вахтер из нашей Раши. Вот, это Камала Харрис. Серьезно, это ее предвыборные вообще все обещания и лозунги. Она приходит туда, где она все сделала, и говорит, кто это сделал? Боже мой, да это просто руки оторвать. Да это же идиоты во власти у нас, она говорит. Это срочно надо прекратить. Это же какие твари засели в Белом доме, говорит она. Немедленно голосуйте за меня, я этих тварей всех разгоню. И говорят, так это же ты же сама там сидишь. Она говорит, как это? В смысле? Нет. Вернуться в Афганистан, пишет Денис. Да, идея, конечно, мощная у них. Уговорил, не буду голосовать за Камалу Харрис, пишет Михаил. Аккуратнее, Михаил, спокойно, в абсолютно таком аналитичном режиме. Смотрим на всех кандидатов, которые представлены во вкладке «Американские выборы» на госуслугах, и выбираем аккуратно, без вот этих рывков, без резкости, хорошо? Не надо этого всего. Только она построит прекрасную Америку будущего. Только она построит прекрасную Америку будущего, пишет Александр. Но это естественно. Вот. Хоть бы один кандидат сказал, тотальная война, значит, смерть, кровь, пот и слезы. Как прежде не будет, вы все умрете. Голосуйте за меня, я говорю правду. Америка больше не гегемон, нам конец, но умрут и остальные. Наверное, за такого бы не проголосовали. С другой стороны, это был бы единственный правдивый человек. Но такого не находится сейчас. Вот. Как они смеялись над советской партийной элитой, пишет Александр. То да, анекдоты про Брежнева сочинять, это, конечно, да. Ну, все вернулось, понимаете. На чужом горе своего счастья не построишь. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Илхом говорит, вчера переслушивал эфир, ни слова не сказали про Беслана, ведь 20 лет прошло, вчера по федеральному каналу передача была, моя мама мне с утра пересказывала. Илхом, дело в том, что террористический акт Беслане, он происходил несколько дней, так скажем, да, с 1 по 3 сентября. И в этом смысле, конечно, кто-то обсуждает эту тему 1 сентября, кто-то обсуждает 3 сентября, кто-то 2. Поэтому тут как бы не ищите каких-то подводных камней. Что касается в целом обсуждения этой темы, самое правильное в ней всегда, и это, наверное, самое главное, выразить слова соболезнования всем родным и близким. Вот я считаю, это первое. Второе. В очередной раз сказать о том, что террористы, которые орудовали на Северном Кавказе, в определенный момент получили поддержку того самого западного мира. Собственно, об этом тоже было уже очень много раз сказано. Вот. И каждый раз, когда это говоришь, ну, может быть, какие-то люди появляются, которые для себя это открывают вновь, но, в общем, наверное, большинство это и так знает. Вот. Естественно, наверное, правильно будет и упомянуть и тот факт, что украинские националисты, так называемые, выступали на стороне террористов, вот, в тех военных разнообразных событиях, которые происходили на Северном Кавказе в разные годы. Это тоже известная такая история. Плюс вы наверняка знаете, что в современных ВСУ есть как раз-таки подразделение, так скажем, состоящее из тех, кто вот эту террористическую идеологию, которая на Северном Кавказе в определенный момент распространялась и, слава богу, была побеждена, вот, и вот состоит из тех, кто эту идеологию продолжает продвигать. Так что У этих событий у всех, и тех, которые сейчас происходят, и тех событий, которые произошли тогда, и у теракта в Беслане, да, который произошел с 1 по 3 сентября 2004 года, вот, одни корни, одни спонсоры. Вот, все это делается на одни и те же деньги. И, соответственно, те люди, которые говорят, что «а вот почему это Россия так вот решила действовать?» А ведь все было так хорошо. Ну, имеется в виду, они начинают осмысление действительности от 22-го года, эти люди вдруг внезапно, у них такое случалось. Вот, так же было все хорошо, и никто же на нас не нападал, и кто вообще придумал, что Америка что-то хочет от нас там и так далее. Ну, вот, кто чуть более предметно судит о том, что происходило, чуть более... Да, погружен в эту тему, знает, как и когда и кого спонсировали Соединенные Штаты Америки и, так скажем, коллективный Запад, и для чего это делалось. Для чего поджигалось Закавказье, для чего поджигался Северный Кавказ, для чего подожжена Украина, вот, почему и зачем они мутят воду сейчас, допустим, в Казахстане, зачем они хотели поджечь Белоруссию. Все прекрасно понимают, ну, из тех, кто понимает. А из тех, кто не понимает, ну, что ж, удачи в изучении темы, как говорится. Спецназ молодцы, хоть и многие погибли, таких историй ни в одном учебнике не будет. Сложная ситуация, пишет 506-й. Это, во-первых, 506-й, а во-вторых, еще один важный момент. Те... с позволения сказать, журналисты, которые снимали разнообразные фильмы, где оплевывали наши спецслужбы, уничтожавших террористов тогда в Беслане, да, а потом эти, с позволения сказать, журналисты побежали все там, в 22-м году, кто-то раньше, из России, вот, это тоже делали на деньги тех самых стран и тех самых сообществ, которые стояли за этими террористами. Вот. Может быть, вы замечали это, может быть, вы обращали на это внимание. Я думаю, что наверняка. Но если вдруг нет, то обратите на это внимание. Обратите на это внимание, как эти негодяи, по-другому их не назовешь, пытались очернить наши силовые структуры и обелить, в некотором смысле, террористов. Собственно говоря, вспоминается также еще один теракт, да, Норд-Ост, вы все это знаете, театр на Дубровке, захват террористами. И недавно, когда мы все в очередной раз удивлялись словам Пугачевой относительно России, теперешние действия России, кто-то из наших слушателей, по-моему, или в интернете я это увидел, нашли, в общем, мы вместе комментарий Пугачевой тогда, по событиям, которые происходили в театре на Дубровке. Так вот, я включал этот монолог перед там, журналистами Пугачевой, из которого совершенно понятно становится, что Пугачева пытается каким-то образом объяснить действия террористов и найти какое-то моральное основание для их деятельности. То есть объяснить, почему они так действуют, и как бы не то, чтобы сильно их осуждая, а может быть и не осуждая вовсе. Такое видео мы с вами смотрели. Так что давнишний это разговор, давнишний этот разговор, и он многосоставный, и эта история, она, к сожалению, для нас длится, вот, и она, видимо, никогда не уйдет. Из информационного пространства, я имею в виду история с какими-то террористами, которые спонсируются извне для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. Потому что те, кто это делает, спонсируют этот весь терроризм, разнообразный экстремизм, праворадикальный какой-нибудь еще, ну, в общем, радикальный, вооруженный. Вот. Они, в общем-то, считают, что они делают очень хорошее дело, вероятно. Ну, во всяком случае, нужное для себя. Да, дестабилизируя Россию, пытаясь дестабилизировать Россию разными изощренными и крайне жестокими методами.
Иностранные журналисты террористов называли повстанцами, пишет ДК. Естественно, много газет вообще относительно террористов, которые орудовали на Северном Кавказе, зарубежных каналов, называли их, значит, и борцами за свободу, и повстанцами. Freedom Fighters их, например, называли. Да, это борцы за свободу, бойцы за свободу, как хотите. Ну, вот по-русски борцы за свободу. Freedom Fighters. Чего только они не писали про них. Но ведь они и сейчас нацистов украинских называют демократами. Ведь они и сейчас называют украинский режим демократическим. Кстати, интересный момент, который вы, может быть, пропустили. Вы точно знаете, что Зеленский нелегитимен, потому что он, в общем, не стал проводить выборы самого себя, потому что его бы никто не выбрал. Это как бы известно. Но еще интересно, что 29 августа истекла легитимность Верховной Рады. И еще интересно, что Верховный суд там и судья назначаются в, значит, у них в стране решением, как я узнал вчера, кстати, у тех людей, которые хорошо разбираются в украинском законодательстве, собственно, Радой. Получается ситуация следующая. У них нелегитимный президент, нелегитимная Рада и нелегитимный суд. Значит, у них нелегитимная исполнительная, законодательная и судебная ветви власти. То есть их вообще ни одного, ни одних, ни других, ни третьих никто не выбирал. Понимаете, такая вот интересная вещь. При этом они держат власть. Ну, то есть они власть по-прежнему, да? А если их никто не выбирал вообще ни одних, ни других, ни третьих, получается ситуация, при которой это по всем канонам называется узурпация власти, раз, а режим этот называется диктатура. И дальше только осталось понять, какая диктатура, и в целом, учитывая то, как действуют так называемые территориальные центры комплектования, по-моему, они называются ТЦК, да, это местные у них так называемые военкоматы. Как действует вообще режим по отлову людей на улицах, как этих людей бросают в мясорубку и так далее, мы приходим к выводу, что у них, ну, определенный такой вид, ну, не до конца оформившийся, но только, ну, тем не менее, военной диктатуры. Да, конечно, им не хватает еще такого какого-нибудь микровоенного переворота, когда прямо военные скажут, все, нам как бы не нужна ни Рада, ни Зеленский, ни суд, мы сами себе и Рада, и президент, и суд. Вот этого только не происходит для того, чтобы это вот окончательно назвать военной диктатурой. А так, вот единственное, на чем фактически это держится все, это военщина. Военщина, которая спонсируется, естественно, все прекрасно знают, Западом, и не просто спонсируется с точки зрения там поддержки какой-то, да, финансовой, а натурально на балансе Соединенных Штатов это все находится, ну и вообще коллективного Запада. То есть без них этого не будет точно. Вот такая история. При этом Запад это называет демократией, нас Запад при этом характеризует как там диктатуру и что-то такое в таком духе, империю зла, ну и вот эти вот остальные все их слова и фразы, которые они про нас любят говорить. Есть предложение, как мобилизовать еще людей. У Украины народонаселение меньше, пишет Егор. В смысле, у них, как у них еще мобилизовать людей, Егор? Вы это имеете в виду? Предложение иное, Егор. Есть ли хоть какое-то объяснение законности тех мобилизационных действий, которые сегодня осуществляет нелегитимная украинская власть? Рада, президент и суд, которые по всем канонам уже нелегитимны. Когда они отдают приказ своему народу-населению, которое их не выбирало, народонаселение по какой причине должно выполнять эти указания? Вот простой вопрос. Вот если есть, Егор, вопрос на этот, ответ на этот вопрос, будет очень интересно послушать. Смотрите, если три ветви власти нелегитимны, а так и есть сейчас на Украине, что бы ни говорили эти ветви власти, и как бы они ни, чего бы они ни приказывали, все их приказы и все их там указы и так далее, это нелегитимные указы и приказы, ну вообще. А если людей, которые не выбирали
эти ветви власти, а они их не выбирали, это очевидно, заставляют что-то сделать и заставляют это делать под военным прессингом, как это называется? Это называется, ну, естественно, беззаконие, безусловно, и это называется, по сути, военная диктатура. Все. Я об этом и толкую. С точки зрения юридической, любой, кого сейчас задерживают там на Украине и бросают на фронт, он вообще там находится на основании не пойми чего. Вот он говорит, вы на основании чего? Это меня туда бросаете. А оснований никаких нет. Бумажки, которыми они там размахивают, местные власти, они ничего не значат, потому что сами местные власти, как и их бумажки, более нелегитимны. Так какая причина подчиняться им? Причина лишь одна. Применение силы. Тебе говорят, ну не хочешь, мы тебя здесь застрелим. Ну чё? Ладно, пойду. Всё. Всё. Вот так вот выглядит сегодня украинская, в кавычках, демократия, где проявление воли народа вообще отсутствует как таковое, ну, просто его нет. Нет никаких, не то что рычагов, нет никаких возможностей, как бы то ни было, проявить свою волю у того самого народа, ну, просто их нет. И все. Фактически, если мы говорим о диктатуре, которая сформировалась, назовем ее военная, ну так, квазивоенная диктатура, да, украинская, единственный метод, который мог бы как-то гипотетически сработать, это восстание на Украине, которое бы определенными международными документами квалифицировалось бы как право на восстание народа, находящегося, собственно, в ситуации, когда сформировалась в этой стране диктатура. То бишь, кто-то узурпировал власть. Вот я вам назвал, кто узурпировал власть, я вам рассказал о том, что сформировалась диктатура, и есть люди, которых на незаконных основаниях абсолютно нелегитимных куда-то отправляют, задерживают и так далее. Хотя все те, кто этим занимается, не имеют на это никакого юридического права, просто не имеют все по закону. Но это никого уже не волнует. Значит, у них есть право на восстание. Они не пользуются этим правом. Тут можно рассуждать на тему. Если ты не пользуешься этим правом, значит, тебя все устраивает. Первый вариант. Вариант номер два. А вы попробуйте сами воспользоваться при тех обстоятельствах, которые есть, каким-то правом на какое-то восстание. Вот если бы вы понимали, в каком мы положении находимся, вы бы такие глупости не говорили. Это вот второй вариант. И дальше, собственно, спор и развивается в этой плоскости. То есть теперь Украина окончательно оформилась как вооруженная банда, силой контролирует какую-то территорию, паразитирует на населении, ресурсах этой территории, пишет Василий. Ну, фактически да. Если бы мы говорили о том, что там, Запад соблюдает законы и призывает все остальные страны соблюдать законы, и вообще исходит из таких определений, как легитимность или нелегитимность, они обязаны были бы признать сейчас режим Зеленского нелегитимным. Причем по всем ветвям власти. Вот. И где взять эту легитимность, непонятно. Плюс президент России вчера об этом сказал, он и до этого об этом говорил, и говорит об этом сейчас. Он говорит, смотрите, какое дело. Они не проводят выборы, потому что они говорят, что у них военное положение. Вот. Ну, то есть военное положение, поэтому выборы не будем проводить. Так они оправдывают свою нелегитимность. Понятно. Как бы идея ясна. Но если они снимут военное положение и проведут выборы, они с вероятностью очень высокой проиграют. Ну, просто проиграют, потому что людям они уже не нужны. Значит, нынешнему украинскому режиму выгодно ни в коем случае не отказываться от военного положения. Это, по сути, то, что сохраняет их на их постах, местах там и так далее. Хоть в Раде, хоть самого Зеленского и так далее. Их на месте сохраняет тот факт, что они воюют. Соответственно, им невероятно выгодно продолжать военные действия так долго, как это можно, в принципе, сделать. То есть затягивать их максимально. Потому что при обстоятельствах, когда и если они отменят военное положение, естественно, там...
какого-то... какой-то большой радости в местном народонаселении они не встретят по отношению к себе, и электоральная база их уже давно растаяла. И как бы есть опросы, которые это подтверждают социологические, что у них там электоральной базы уже нет. Ну, мягко говоря, не очень популярными методами они пользуются в ведении своей политики. Ну, как бы военная диктатура редко бывает популярной. Ну, если и бывает, то недолго. Вот, вот. «Оказаться от военного положения во время войны оригинально», пишет Егор. Да, Егор, а еще оригинальнее, если вы будете учитывать тот факт, что они не объявляли нам войны. У них нет войны. Егор, вот прикол, хотите? Украина и ее власти, еще когда они были легитимными, имели возможность объявить России, то бишь нам, войну. И они этого не сделали. Я понимаю, почему они этого не сделали, и я знаю, что им дает возможность не объявлять нам войну. В том числе возможность поставок разнообразных видов вооружений с Запада. Вот, при этом Запад может не называть себя стороной конфликта. Или так, называть себя не стороной конфликта. Если бы Украина официально, так скажем, объявила России войну, на этом этапе ситуация изменилась бы с юридической точки зрения каким образом? Она бы изменилась следующим образом. Каждый, кто поставляет оружие Украине, был бы ее союзником по войне и должен был автоматически объявить войну России тоже. Естественно, американцы не хотят объявлять войну России. Вот. И, соответственно, Украина не объявляет войну России. Вот интересный момент. Военное положение есть, а войны нет. Что скажете по этому поводу? Оригинально? Войны не объявляют уже давно. Почему? Все знают, пишет Егор. Да, но вы мне написали, война есть, а, значит, отказаться от военного положения во время войны. Да, вы написали. Но войны-то нет юридически. Если юридически нет войны, то тогда у меня вопрос, откуда военное положение юридически? Если есть военное положение юридически, которое мешает... возможности там выбрать людей, там поменять власть законными методами народонаселению местному, какими методами это народонаселение может поменять эту власть? Ответ – никакими. Как называется ситуация, при которой власть вот, контролируется фактически, да, силой военной, и при этом она нелегитимна по трем направлениям – судебная власть, законодательная и исполнительная. Как это называется? Это называется узурпация, и это называется диктатура. Все. Я об этом и толкую, Егор. Я об этом и говорю. Ровно вот то, что вы мне пишете, я, по сути, и говорю. Только другое дело, что вы какие-то странные выводы из этого делаете, непонятные. А как бы с юридической точки зрения, именно так, как я говорю. И Запад, который выходит, и по типу, как вот вы делаете, они делают какие-то выводы. Из разряда вот как Гросси, когда он не может понять, кто же бьет по Курской АЭС. Кто бьет по Курской АЭС? Не знаю. Так и здесь. Какая диктатура? Где диктатура? Не знаю никакой диктатуры. Не-не-не, это Россия диктатура. Да? Точно? Вы не ошиблись, дорогие друзья? Конечно, ошиблись. Но это немного однобокая версия истории с передачей властей на Украине. Это наша правда, у них она другая, пишет Василий. Василий, правда у каждого своя, я с вами согласен, но с юридической точки зрения именно так, как я говорю. Дальше Украина может рассказать, что им не нравится их собственная конституция, и им не нравятся их собственные законы, и им плевать на юридическую точку зрения. Хорошо. Но ведь соответствие законам – это и есть легитимность или нелегитимность. Соответствие законов не существует на Украине. Все. Это нелегитимность. То есть нет метода, при котором существует законная возможность менять власть на Украине, у народонаселения Украины. Этого не существует. Все, вот нет, никак не может сейчас народонаселение Украины сказать, а мы хотим поменять власть. Им такие, да, конечно, вот смотрите, у нас тут выборы, вот давайте сделаем. Им, они говорят, мы тут, знаете, мы хотим поменять власть, нам что-то не нравится, курс. Им говорят, ребята, как-нибудь потом об этом поговорим. Пока давайте в бусики, ну, басы они это называют, они автобусы называют бас, бус. В бусики и на передовую.
Говорят, погодите, ребят, ну вы что творите? Ну, подождите, ну, может быть, мы хотим вообще другую власть? Может, мы вообще хотим договориться с русскими? Как бы, может, у нас такая идея? Они говорят, ну, как-то, ну, хотите, ну, хотите дальше. Они говорят, ну, тогда у нас, получается, нет никаких методов смены власти. И им говорят, да. А как это называется? Это называется узурпация власти и диктатура. Вот о чем я и говорю. Какая бы там правда, в кавычках, не была у украинской псевдовласти. Это никого, ну, как бы это может интересовать, но, в принципе, с юридической точки зрения, это никого не интересует. Это они создают миф там вокруг своих же действий и лапшу на уши вешают. Простой вопрос. Может ли украинец выбрать сегодняшнюю свою власть? Ответ очень простой. Нет, не может. Все. Все, он не может сходить на выборы и законными, бескровными методами сменить власть. Единственный способ смены диктатуры остается. Восстание. Все. А восстание они тоже не способны сделать, потому что, собственно говоря, очень хорошо завинтили им гайки по всем параметрам. А может и не хотят. Вот спор в этом ключе, я говорю, он существует. Хотят, не хотят, могут, не могут. Это вот взаимные претензии по этому поводу. Как же так, когда вы там возьмете там, вилы в руки и так далее? Есть такой спор, он ведется. Это уже немножко другой спор. Эта хунта нелегитимна с 2014 года, тогда Россия признала хунту, а что сейчас случилось? Пишет точка. Правильно вы говорите, Россия признала хунту. Для попытки выполнения там Минских соглашений и всех остальных соглашений. Но все, как бы это время закончилось, потому что закончилась их легитимность окончательно. И они даже не пытаются создать некую иллюзию этой легитимности. Тогда они пытались создать иллюзию легитимности. Они все-таки проводили свои выборы. Вот там. К ним можно относиться по-разному, но они их проводили, эти выборы, понимаете? Помните, там Зеленский на коленях стоял, потом Порошенко на коленях стоял, кто-то там флаг целовал, кто-то там что-то еще, воздушные поцелуи в толпу посылал. Мы даже смотрели видео с вами, я помню, в прямом эфире, как они там на стадионе вещали что-то там, друг другу изображали. Вот, все это было. Они изображали, что у них есть, у Украины есть возможность что-то там выбирать внутри. Сейчас они уже не изображают. Поэтому ситуация изменилась и усугубилась. 9.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, сентябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 21 градус. Поплотнее стало движение, естественно. Школы все и туда-сюда вернулись. Мы с вами сидели, тут про Германию шутили-шутили, а смотрите, они опять за старое. Предоставляемое Германии вооружение Киеву становится украинским сразу после его передачи. Вот опять. Согласно мнению немецкой стороны, аргументирована эта позиция, цитата, «неотъемлемым правом Украины на самооборону в соответствии с международными законами». Об этом заявили в посольстве Германии в России, отвечая на вопрос «Известий» касательно отношения Берлина к использованию западного вооружения с целью ударов по территории России. Они говорят, какие немецкие танки? Никаких немецких танков нет. Они украинские. С одной стороны, конечно, сволочи, конечно, они все. Эти немцы, особенно вот именно у немцев это хитрая позиция, все остальные, по крайней мере, вот такую позицию не заявляли, а немцы заявляют. Что ж, немцы, мы тут посмотрели на ваши выборы, они, в отличие от Украины, у вас еще пока есть, вот, И там выяснилось, что существует Западная Германия и существует Восточная Германия. А мы, как известно, были теми, кто, обладая большим желанием творить добро, помог воссоединению Западной и Восточной Германии. Единственное, что мы не учли, воссоединение не произошло, произошло в определенный момент поглощение Западной Германии, Восточной Германии. Но, как показывает практика, воссоединение или поглощение, может быть, произошло, а переваривания нет. Не переварила Западная Германия Восточную Германию. Я сейчас доведу эту мысль до конца. Когда и если уровень напряжения между Западной и Восточной частью Германии дойдет до состояния, что Восточная Германия, ну, не захочет жить в Западной Германии, но почувствует некую необходимость в своем вооружении, а вооружения у Восточной Германии не будет, я так полагаю, что было бы целесообразно в связи с нынешней позицией Германии по отношению к оружию, которое они поставляют на Украину, предоставить Восточной Германии все виды вооружений, которые только мы можем предоставить, и объяснить это следующим образом. Это право народов на самоопределение. Оно закреплено в документах международных, в том числе зафиксировано всеми странами ООН и так далее, и так далее. А оружие, Искандеры там и еще что-то, может быть, даже буревестники, но это вряд ли мы им дадим буревестники. Буревестники сейчас, говорят, у нас появятся. Это отдельный, кстати, разговор, но не суть. Это все не наше, оно вот восточно-германское. Мы к этому отношения не имеем, потому что как только мы передаем в руки Восточной Германии это оружие, оно становится восточно-германским. Мы тут ни при чем. Все. Далее все вопросы к ГДР. Это ГДР. Это более не Искандер. Это как-то по-другому называется. Не знаем ничего. Вот мое предложение. Рациональное, я считаю. Абсолютно рациональное. И все. То есть вот эта позиция лживая, немецкая, нынешняя, она, с одной стороны, конечно, я понимаю, выработана Германией для того, чтобы изобразить, что они все делают правильно и как бы нас перехитрить, но мне видится еще и одна вещь. В перспективе Германия рискует очень сильно, как мне видится, получить ситуацию, при которой мы тоже скажем, что это не наши танки, и не наши ракеты, и не наши войска, и вообще не знаем, кто это. Это какие-то, не знаю, прусаки какие-то что-то там скачут, понятия не имеем, кто это. Мы передали и забыли, это вообще не наша забота. Вот так можно будет сказать. Немцы, естественно, своей лживой политикой внешней открывают в очередной раз тот самый ящик Пандоры, который на самом деле даже не ящик, а сосуд. Но не будешь же ты говорить «сосуд Пандоры», правильно? Приходится говорить «ящик» по-русски. Обратите на это внимание, там не ящик. Все говорят «ящик». Потому что «сосуд Пандоры», ну так, конечно, не звучит. Не звучит. Так же, как когда ты пишешь латиницей на украинский манер слово «Киев», и он получается Куев. Не звучит, если честно. Вот. Ну, продолжают писать. Я тут, кстати, обратил внимание еще на одну вещь. Один спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он, естественно, пишет латиницей свое имя в соцсетях. Он там просто критикует Монголию, что наш президент прилетел, а Монголия его не арестовала. Сумасшедший очередной украинец. Он Георгий Тихий, но он пишет как бы не Тихий, а Тихий, да? Но Тихий написать латиницей сложно, поэтому он и пишет через Y, то есть как бы как вот эта буква, которая похожа на У, и получается Ту-Ху, вот. А дальше та самая буква И краткая. Вот я вам серьезно говорю, вот он, Георгий Ту, где камера, которая показывает? Сейчас я вам покажу, вот, может быть, вы рассмотрите, вот, смотрите, вот вам в камеру. Георгий Ту Ху, вот, сам написал. Я считаю, что Георгий Ту,
вот этот. Ну, не тихий же написано. Я же знаю, как написать тихий. Тихий пишется через две буквы «ай». Ну, и кратко, да, тихий получился бы. Тихий и «уай» дальше. Был бы тихий. А так это «ту-ху». Не могу прочитать до конца, потому что... А вдруг Роскомнадзор скажет, что я не прав? Вот такая вот история. Неблагозвучная, безусловно. «Не показывай это слово в камеру», пишет Михаил. А что делать? Что делать? Сам человек пишет. Спикер. Спикер, чего там он еще раз? На всякий случай. Спикер МИД Украины. Лёш, да нормально, у вас Делягин вчера сказал слово, значит, означающее нетрадиционных сексуальных там вот этих, на «п», и ничего не пикал, вещай как есть. Есть один маленький момент. То слово, которое сказал Делягин, как вы утверждаете, у нас, оно не относится к словам, это бранное слово, но это не мат. Мат – это, собственно, все слова, ну, это четыре слова и производные от них. Одно из этих слов означает блудницу, другое из этих слов означает женские половые органы, еще одно слово означает мужские половые органы, и еще одно слово означает процесс совокупления. Вот. Вот они четыре базового слова, и дальше производные от них. Например, фамилия спикера МИД Украины ту вот этого. Ну, не могу сказать в эфире, понимаете, опасно. Вот опасно. Вот здесь уже Роскомнадзор может задать мне вопрос, а что же со мной такое произошло? А то слово, которое вы говорите, вот, это слово, как сказать, это термин, произнесенный с ошибкой. Вот. Это термин, произнесенный с ошибкой. А вот если вот «му» и так далее, и вот это вот все, пишет Алексей. Это бранное слово, но не мат. За бранные слова тоже Роскомнадзор наказывает, если что, имейте в виду. А девочку, собаку можно называть как есть? Конечно, Сергей. Потому что никаких девочек, собак не существует. Существует только сука. А когда у вас собачка-девочка... Ну, давайте, да, будем нянчиться с этими девочками и мальчиками. У нас собачка-мальчик, у нас собачка-девочка. Да-да-да-да-да. Детей вам надо родить. Лучше бы депутат за просрочкой следил, пишет Андрей. А трансляцию всех работает в телеге, пишет Василий. Не знаем, Василий. Заметьте, родитель, а не завести, пишет Стаслоко. Это такой тонкий, в кавычках, украинский троллинг в отношении нас, пишет Пабло. Ну, наверное. В фильме «Бег» был персонаж тихий, пишет Зурита. Да тихий-то это тихий, но он-то не тихий, он ту... Не могу. Расстраиваете вы меня, огорчаете. Вот. Не у всех работает трансляция в Телеграме, пишет Фоул. Вот. Выкаблучивается, как муха по стеклу, пишет малыш-футболист. Ну, конечно, что поделать. У меня трое детей, не написал про собаку-девочку, поскольку не знал, можно ли в эфир, пишет. Можно, конечно, можно. Вопрос в другом. Нужно ли? Вот. Тухай? Нет. Через две «у». Андрей, через две «у». Вот. К вопросу о немецком оружии. Что-то меня сегодня на споры тянет. Сразу извините. А наше оружие, которым ЛНР, ДНР 8 лет сражались, разве не принадлежало ЛНР, ДНР? А оружие талибов, а вьетконг, а южные и северные корейцы? Так что практика не новая, пишет Василий. Один момент, Василий. Во-первых, у ДНР и ЛНР, безусловно, было оружие советских времен. И это было оружие Советского Союза. И в начале специальной военной операции мы сумели оценить тот факт, что ДНР и ЛНР, конечно же, были вооружены не как вооруженные силы России, и вы это видели собственными глазами. Вот, там, каски времен Великой Отечественной войны, трехлинейки, и нам потребовалось определенное время для того, чтобы привести это все к единому знаменателю, чтобы все вооружены были одинаково. И для этого, внимание, потребовалось провести референдум о включении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожье. Ну, помните. А до этого мы не могли сделать, и было много по этому поводу возмущений. Это первое. Второе. По поводу снабжения там Вьетнама нашим оружием и каких-то других стран, когда наша советская родина сражалась с вот этим капиталистическим империализмом, со звериным оскалом и все такое. Так никто и не говорил, что это корейское оружие. Все и говорили, советское оружие, которое поставляется. Сейчас американцы говорят, что это как бы наше оружие. Вот мы думаем, поставлять Украине или нет. И у немцев, у единственных, у немцев, удивительно интересная позиция, потому что немцы из раза в раз, о чем мы, собственно, и говорим, заявляют, что это вообще не их оружие. А какие немецкие танки? Нет никаких немецких танков. Нет, немецких танков нет. Ну ладно, мы вас поняли. Мы вас, как говорится, услышали. Все ясно. Вот. У них очень, в кавычках, хитрая позиция, именно у немцев. Остальные этим пока не отличаются. Вот немцы этим отличаются усиленно, пытаясь доказать, что как только они передали оружие, все это мы здесь ни при чем. Это не немецкие танки на русской земле. Нет, нет, что вы. Да, мне кажется, в начале СВО армия России была вооружена и экипирована, как из времен СССР. Не зря сейчас только генеральских дел в прокуратуре лежит, пишет АК. Вы не правы, АК. Конечно же, у нас есть много разных видео, которые доказывают, что вооруженные силы России были иначе экипированы, нежели вооруженные силы тогда еще отдельно существовавших ЛНР и ДНР. Им очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много негодования было по этому поводу. Мол, а когда мы уже начнем ЛНР и ДНР поставлять такие же виды вооружений? И там вот были некие препоны. Мы это не должны забывать. Вспомните об этом. Так. В торговле есть правило. Сок, разлитый в ресторане, является продуктом и собственностью ресторана, пишет демонтажер Амич. Вот. На сайте вашей радиостанции ссылка на приложение для Android ведет на Google Play, но приложения там нет. В Русторе почему-то тоже нет приложения, говорит Москва, пишет Иван Иванов. Спасибо большое, Иван. Я думаю, это связано с тем, что Запад нас не любит. Но у вас всегда есть возможность слушать нас через Telegram. Ну, не всегда, а пока. Давайте так, учитывая обстоятельства, которые сейчас разворачиваются вокруг Телеграм, пока у вас есть возможность слушать нас в Телеграм. Также у вас есть возможность слушать через ВК. Да? Поэтому пользуйтесь этой возможностью, это достаточно, в общем, несложно. Вообще, юридически это зависит от условий договора поставки. Там прописано, в какой момент происходит передача прав собственности, а как это называется по факту, это второй вопрос, пишет Артём. Правильно, Артём, поэтому я и говорю очень простую вещь. Если вдруг ситуация сложится таким образом, что Восточная Германия ощутит себя вновь ГДР, и им потребуется оружие, которое позволило бы им защитить себя от оккупантов из ФРГ, я предлагаю предоставить им это оружие с юридическим обоснованием следующим и допиской такой. А это их оружие, и к нам оно не имеет никакого отношения. Это чисто немецкие вот грады. Это вот чисто немецкие искандеры и так далее. Почему нет? Это ГДР, к ним все вопросы. Мы тут при чем? Кстати, если у хуситов появится гиперзвук, это гиперзвук хуситов, имейте в виду. Ну, если мы исходим из логики Германии, то какие проблемы? Проблем нет. Классно. Там, говорят, Паш все-таки слил переписку о подготовке Шуфутинским госпереворота 3 сентября. Но не госпереворота, АК. Шутку портите. Просто переворота, потому что календарь переверну. Надо просто шутить, что Шуфутинский готовит переворот 3 сентября. Не госпереворот. Вы усугубили и испортили шутку. Можно указать, что право собственности переходит прямо в момент производства, пишет 506. А как оно к ним попадет, пишет Игорь Иванович. Ну как? Через социалистическую Польшу? Все такие, то я говорю, эй, ладно, перестаньте, перестаньте. Как не допопадет? Кто их знает, этих немцев? Где они его берут и как оно попадает? Вот. Скажут что-нибудь придумают. А Дурова, наверное, требует блокировку шаманов, Телеграм пишет XMR. Шамана заблокировать невозможно. Вот как не блокируй. Каждое из его слов, оно уже у нас в голове и в сердце, и в душе. Мы все это знаем наизусть. Это все бесполезно. Передайте, пожалуйста, слова поддержки Павлу Дурову. Паша, держись, пишет Алексей. ГДР рулит, мы любим немцев. Они царями нашими были 300 лет, пишет Влад. Специфическое представление о наших царях. Ну ладно. Вы календарь-то перевернули, пишет Масрут. И где музыка? Где музыка, пишет Алина. Да не буду я включать вам эту музыку. Не успел в один из прошлых выпусков отправить вовремя, поэтому не в тему. Вот вам отличный пример не наших, но американских релокантов. Фильм «Хостел». Поехали американские друзья погулять в Европу. Американцы же сами сняли фильм. Качество хорошее. Попал главный герой в оковы славянских маньяков. Обнаружил себе происхождение свое и сразу орет. Я не американец, пишет Дмитрий. Ну, мне сложно судить об этом фильме, потому что я его не помню. Может, когда-то и смотрел. Ну, в целом, кинематограф западный, он всегда был заточен на то, что вот, у нас тут какое-то дикое поле и ядерное оружие в руках сумасшедших. Вот это и есть Россия. Они нас могли называть по-разному, типа «кракожие» они нас могли называть. Они нас могли называть, как же, дай бог памяти, как они нас еще могли называть. Покидайте вот из фильмов, как они нас называли, лишь бы не называть Россия. Вот. А Польша губернии была, сапоги царю нашему целовали, пишет Влад. Ну, потому что до этого решили нас завоевать и все такое в таком духе, поэтому такая ситуация и случилась. Мы и не хотели, может быть, Влад, но вот они вот такие воинственные поляки, что поделать. Хочу напомнить по поводу отсутствия выборов на Украине. При прочих равных в России-то выборы регулярно проходят, пишет Дмитрий. Правильно, Дмитрий, правильно. О чем мы тогда их разочаровываем? Бахнуть же пора уже, пишет 506-й. Не знаю, 506-й. Может быть и пора, может быть и не пора. Мы с вами этого решать не можем. Так. Заковье. Да, Заковье еще называли. Кракожие, Заковье. Какие еще? Красные нас называли, пишет Алексей. Не-не, значит, красными-то нас, может, и называли. Я имею в виду, вот в кино у них появляется какая-то страна, где живут какие-то вот белые дикари, и они страшно воинственные, у них есть какое-то страшное оружие, и эти дикари все время хотят отомстить американцам за то, какие американцы успешные. Значит, эти страны имеют название Кракожия, Заковия и что-то в таком духе. Может, Московия, Криевия? Не-не-не, Криевия это нас называют в Прибалтике, значит, ну, в частности, в Латвии. Вот. Не, вот смотрите, империя зла. Ну, короче, я понял. Вы не осознаете, о чем я говорю. Я говорю о существующих фильмах, в которых они боялись назвать нас нашим именем, и поэтому придумывали несуществующие названия каких-то стран, в которых страшная диктатура, и оттуда какой-то вот страшный человек появляется, и он хочет убивать американцев неистово, понимаете? Как хорошо, что желающие бахнуть не имеют возможности и доступа к этому, пишет Вадим. То да. Сибирия, это где такое было, Александр? Так-то интересно, ну. Латверия из «Фантастической четверки». Точно, Латверия. Латверия. А Латверия еще не была ли в каком-то фильме про какого-то шпиона, где в документах было написано что-то типа... Имя, фамилия Фдыщ Олду. Там что-то такое. Я вот помню, что-то было. С тем актером, который потом снимался в фильме «Марсианин», вроде бы это было. Когда Фдыщ Олду. И, по-моему, там был корабль, на котором кто-то плыл. Он назывался что-то типа «Большой палец», что-то такое. Вот, нет, не помните? Джейсон Борн пишет мне, слушатель. Да-да-да, по-моему, там был «Большой палец» назывался корабль, и он был там «Флдыш-лдо», что-то такое, в таком духе. Это Борн, дело техники, говорит. Слушайте, я даже успею. Борн, документы. Я успею прочитать. Вот. Да, его звали Лштшфум Киниаев. А, нет, нет, стоп. Его звали Лтышфум, а имя у него, это фамилия, а имя у него было Ашф, по-латински Фома. Лштшфум Ашф. Вот, это были документы Джейсона, или как его того, Борна, которые позволяли ему передвигаться по Российской Федерации незамеченным. Потому что когда наши правоохранительные органы брали документы с надписью «Лштшфумашф», они даже и не подозревали, что это подделка. Киняев, пишет дядя. Фома Киняев, да, но по-русски «Лштшфумашф». Вот. Фильм «Терминал» с Томом Хэнксом, там как раз кракожая. Ну да, Алексей, там кракожая. Про кракожую я вспоминал. Вот, Латверия и Большой палец. 9.30 новости. Да, я нашел это из «Фантастической четверки», такой фильм был. Действительно, там корабль, он «Латверия» называется. В Латверию, видимо, плывет. А, он в Латверию плывет, а называется он не «Большой палец», а «Головка пальца ноги». Вот, вот, смотрите, вот. Видите? Головка пальца ноги, вот так вот. Вот я вам всем нашим зрителям тоже показываю. Вот вдруг вы там хотите посмотреть, как там, «Головка пальца ноги». Вот, вот. Это я в экран там показываю, ну, в камеру. И много таких всяких есть прикольных вещей. Вот. Например, Сибертия из компьютерной игры Command and Conquer, наверное, так, Андрей пишет. Что-то еще мне тут подкидывали. Сериал «Слепая зона», «Казарусия» там есть, пишет Руслан. Ну вот, ну вот. Сибертия, да-да, Сибертия. А еще фильм «Борат» тоже издевательский, пишет Финист. Ну, «Борат» — это издевательство над Казахстаном напрямую. Там они не скрывают, они пытаются называть какую-то страну, там особенно просто Казахстан, и все. И дальше какие-то бреды Саши Барона Коэна. Алексей мне присылает разные кадры из фильма «Терминатор». Тут обсуждение пошло по поводу «Терминатора». Вы не знаете? О, с «Терминатором» вообще дело какое-то темное, если честно, потому что существует вероятность, что все мы живем по сценарию фильма «Терминатор», то есть мы его выполняем. А вы знаете, да, что там весь, вся суть происходит, ну, смысл в том, что люди пытаются предотвратить как бы ядерную войну и все в таком духе, возвращаясь из будущего в прошлое. И тут, смотрите, в первом «Терминаторе», вот пост недавно появился в интернете, в первом «Терминаторе» на допросе в полиции Кайла Риза спросили, когда вы служили. Ну, мы это как-то, кстати, в эфире обсуждали, даже эту, включали это видео. Когда вы служили? На что он ответил? С 2021 по 2027. В некоторых периодах с 22 по 27. Это первое. Кстати, многие говорят, что на Тайване американцы затеяли войнушку на 27-й год. И некоторые говорят, что 27-й год, вероятно, это тот год, к которому американцы хотят подготовить Европу к полномасштабной войне с Россией. Серьезно. Сейчас без шуток. Значит, с 22 по 27 год служили. Дальше. Потом зрителям показывают вид из глаз «Терминатора». На экране видны строки кода для компьютера Apple II. В пятом таком эпизоде «Терминатор» видит мужчину и пометку «Killed in UKR», Ukraine, то есть 11-11-24. То есть он убит 11 числа, 11 месяца 2024 года на Украине. И это строчка у «Терминатора» в пятом эпизоде. В «Терминаторе 2» сотрудник Cyberdyne Systems носит футболку с имперским гербом и надписью. Когда была свободна Русь, то 3 копейки стоил гусь. А в сценарии у него имя, внимание, внимание, назовите фамилию этого человека. Назовите фамилию некого человека русского, значит, который создает вот эти вот, ну, программы, так скажем. Как вы думаете, его фамилия? Русский создает программы. Эти программы приведут к катастрофе мирового масштаба. Как его зовут? Фамилия. Назовите фамилию. А? Дуров? Правильно, это у него фамилия Дуров. Его зовут Ник Дуров. Чувак в «Терминаторе 2», сотрудник Cyberdyne Systems, носит футболку с имперским гербом и надписью «Когда была свободна Русь, то 3 копейки стоил гусь». В сценарии у него имя Ник Дуров. Ник – это Николай. Для как бы конкретного понимания, вот сейчас у нас есть Паша Дуров, которого задержали, и когда его задержали, все сведущие люди сказали, так не он гений с точки зрения программирования, а его брат. Как зовут брата Павла Дурова? Николай. Опа! Опа! Также присланный спасти мир Т-800 рассказывает, как началась ядерная война. Скайнет заменил людей в управлении, ну, собственно, ядерным оружием, а после ударил ракетами по России. Джон Коннор, юный, спрашивает Т-800, то бишь Терминатора, почему по России? Они же теперь наши друзья. На что Терминатор отвечает. Просто они обязательно ответят. Угу. А на грузовике, на котором Терминатор ездил, для погони, собственно, использовал, это вот этот Т-1000, жидкий Терминатор, цвета российского флага. Опа, опа. Скайнет, это что, типа Starlink, пишет Алексей. А у вас тоже, Алексей, возникла эта аналогия? Скайнет, да, и Starlink. А у меня тоже она возникла в голове. Значит, есть некий Ник Дуров, есть некий Скайнет, может, Starlink. Есть искусственный интеллект, который берет под свое, так скажем, ну, начинает сам применять ядерное оружие, применяет его по России. Есть даты уничтожения некоторых людей, например, 11.11.24 на Украине. Есть даты войны с 21-22 до 27 года. Ого. Забористо, пишет Юрий. Юрий, а что делать? Фильм, как в «Симпсонах», предсказывает будущее, пишет Антон. Антон, сейчас я сделаю то, что не стоило бы делать, но... А что, если это фильм «Послание из будущего»? Что, если фильм «Терминатор» — это фильм «Послание из будущего»? Что, если люди из будущего пытаются нас предупредить при помощи этого фильма и пытались все эти годы, а мы так и не поняли этого? Откуда инфа? Где почитать? Пишет Руслан. Из интернета. В интернете, Руслан. Я знал, пишет Код Z. Страшно, вырубай, пишет Миша Николаев. Это вы про первый терминатор? Это про несколько терминаторов. Самосбывающееся пророчество, пишет Ники. В США считают, что Европа, подготовленная к 27-му, отобьет все наши грибковые бомбы, что ли? Что за грибковые бомбы? Ларек-марек, вы о чем вообще? Там в сценариях Жириновский не числится, пишет Стас Лока. Где эта статья? Хочу друзьям послать, посмеяться и поплакать, пишет Флэш. Ладно, я над этим поработаю, Флэш. Ждите у меня в Телеграм. Телеграм у меня называется «Гудошников». По-любому, Шварценеггер, киборг из будущего, провел путь бодибилдера и выжил. Прошел путь бодибилдера, пишет волосатая статуя. Где в интернате? Да не в интернате, а в интернете. 98-й. Все, уже ждите у меня в Телеграм тогда. Вот. Все гораздо проще. Американцы создают сюжеты, сначала на их основе снимают фильмы, а потом их воплощают в жизнь, чтобы было более реалистично смотреть это шоу, пишет Финист. Ну да, это поднять, так сказать, рейтинги. Вот. Говорят, что на грузовике нет на самом деле триколора. А вы другой кадр возьмите, «Гусь за Русь», другой кадр возьмите. Там все фейк в «Терминаторе». Кадр из глаз вообще не нашел. Посмотреть все на стопе. Разве что футболка с орлом российским. Флаг России на машине – это символика М-техники БМВ. Голубой, синий, красный. Ну, во-первых, это не символ техники БМВ, а флаг ЛНР. А посмотрите на флаг ЛНР. Вот. И тем более, что это на американском грузовике будет BMW Motorsport подразделение ливрея делать. А вот флаг ЛНР другое дело. Кстати, BMW использует флаг ЛНР. ЛНР Performance, пишет Александр, естественно. А вы что, не помните ту историю? Да, можете показать людям флаг ЛНР. Вот. И на всех BMW M-серии используется флаг ЛНР, на всякий случай, если вы не знали. Вы не помните ту историю, когда, значит, на Украине некий человек купил себе BMW с ливреями M-серии, и ему эту BMW всю, значит, изгадили местные дебилы, селюки, которые, значит, решили, что это флаг ЛНР, а им очень не нравится ЛНР. Это же была же такая история. Так, может, сразу у миротворца Кэмерона спросить, что он там хотел предупредить, пишет Смит. Так, а может, он сам не знает, что он хотел. Понимаете? Может быть, он и сам не знает. Кстати, прикол. Я реально не знал, что это символ BMW. Все время думал, что это сами водители так красят. Очень удивился, когда в Европе флаг ЛНР увидел, пишет Джордж. Нет, это действительно подразделение BMW Motorsport, которое называется. Собственно, вот эта вот буква М, это Motorsport расшифровывается. Вот. В определенный момент BMW решили, что им не нужно делать машины мощные какие-то, особо там спортивные, а просто можно клеить эти значки M, и люди за это готовы платить отдельные деньги. Вот и люди действительно стали платить отдельные деньги просто за значки и ливреи. Это в Прибалтике беженцы испоганили BMW, пишет Виталий. Да, в Прибалтике. Ну, вот, ну, видите, идиоты, они как бы везде есть, поэтому. Как бы, в Прибалтике-то их в достатке, чего ж говорить. Вот. Так что вот так. Вы смотрели фильм «Дежавю»? Там герой пытался предупредить о теракте, посылая послание в прошлое, пишет Леха Малеха. Что-то такое припоминаю. Ладно. Будете знать. Ну что, не, мне все-таки лень потом, мне кажется, пост этот делать про «Терминатора», нет? Мне кажется, лень. Найдете вы в интернете, мне кажется, да? Сами, правда? Вот. Так что давайте. Не пропускайте этот момент. Так. Смотрим, что у нас в новостях интересно. Ну, понятно, что сейчас внимание привлечено к визиту нашего президента в Монголию. Понятно, что кипит украинское так называемое политическое поле. Они там кричат, что срочно надо арестовать нашего президента, это должна сделать Монголия. Вот. А Монголия этого не делает, а встречает нас с... ну, ярко встречает, действительно красиво, все как положено. Как положено встречать президента России. Вот. И уже вот украинские там вот эти все... политики, они вот угрожают изо всех сил Монголии и говорят, вы поплатитесь за это, вы ответите за это, и все в таком духе. Но монголы, в отличие от украинцев, в курсе, с кем они граничат, и они понимают, что у них есть два сильных соседа в виде Китая, в виде России, и они понимают, что с соседями надо дружить, вот, и настраивать, выстраивать хорошие отношения. Это перспективно, это правильно, особенно... если ты понимаешь о том, что не то, что назрел, а уже вот на наших глазах формируется многополярный мир. Те немногие, кто этого не понимает, называются украинцы и прибалты. Ну, есть еще некоторые другие, к сожалению, для них. Поэтому они до сих пор и становятся пушечным мясом Запада в этой войне Запада за свою гегемонию. Вот интересный опрос. Молодые россиянки в первую очередь ориентированы на построение карьеры и только потом на создание семьи. Это актуально даже для сотрудниц органов государственной власти, заявил гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на сессии Восточного экономического форума. Цитата. мы сталкиваемся с тем, что целое агентство, которое занимается молодежной политикой, Росмолодежь, если к ним приезжаешь на форум, то у них больше, большое количество молодых, красивых девушек и женщин без семьи, без детей, но с собачками на работе. То есть, если, раньше у нас приводили на работу детей, это нормально, дети, они были везде, это считалось хорошо. Вы, господа чиновники и бюрократы, лидеры изменений в России, должны показывать пример, начиная с себя, сказал Абрамов. Я хочу поддержать Константина Абрамова с его заявлениями. Вот я хочу его поддержать. Действительно, если мы говорим о создании семейных ценностей там, и так далее, и о том, что семья – это действительно одна из главных ценностей нашего общества традиционного, то, конечно, надо с этими всеми собачками завязывать. Надо как-то это, чтобы лучшие из нас показывали пример. А иначе не получится никак. Два сильных соседа – это куча денег, пишет Абилев Акинфлаев. Это вы правы. Это и куча денег, и гарантии безопасности, и много чего еще интересного. Монголы молодцы, они это прекрасно понимают. Семья – это когда есть дети, а так это пара, пишет Финист. Я с вами абсолютно согласен. Я вообще не считаю все эти семьи бездетные семьями. Какие это семьи? Это не семьи. Ну, я имею в виду тот факт, если там как бы есть возможность родить, но при этом не рожают. Я об этом. Если такой возможности нет, мы это выносим за скобки, мы об этом не говорим. Если я возьму детей на работу, работа закончится у всех, пишет Алексей. Ничего они не должны, само государство бизнесует, его руководство, тем более, пишет 98-й. А вот куда мы идем, 98-й, в таком случае? А куда мы вот тогда... Придем, самое главное. Каково наше будущее? Мы вырастим целое поколение и там, собак? Ну, зачем нам это? Это? Какой нам смысл в этом? Вот. Нам все-таки надо каким-то образом взрастить детей. Вот. И вот это, кстати, заточенность на карьеры во многом. Я много видел это как объяснение того, что, а почему вот вы, мужики, там, не даете женщинам строить карьеры, вот вы говорите, что надо там, значит, сидеть с детьми и все в таком духе. Ну, все это опять из той же оперы. Во-первых, я не вижу противоречий между построением карьеры и рождением детей. Как показывает практика, есть очень много людей, которые и то, и другое успевают. И как показывает практика, есть люди, которые и не там результата не добиваются никакого. То есть, может быть, вот это противоречие между успехом в неким там социальном, да, и рождением детей, оно искусственное, его на самом деле и не существует, этого противоречия. Это первое. Вот. А второе, конечно, пример нужен, личный нужен, конечно, пример. Лидеры мнений, так сказать, нашей здоровой, традиционной России должны, собственно, своим примером показывать, как надо. Нам надо 300 миллионов населения, это гарантия самовоспроизводства экономики, то есть независимость и достаток для всех, пишет Грека через реку. Вот. Нас заменят мигрантами, у них по 3-4 ребенка, а то и больше, ничего страшного, пишет Ядерная Ласточка. Тут вопрос к вам, Ядерная Ласточка. Почему у мигрантов по 3-4 ребенка, а у вас ни одного, например? Почему? Условия жизни у мигрантов хуже, чем у вас. А детей у них больше, чем у вас. Почему? Значит, такая система ценностей у вас. И такая, значит, система ценностей, как вы говорите, у неких вот мигрантов, у которых очень много детей. Так получается, что... Они носители традиционных ценностей, а не вы. Вы, значит, носитель каких-то других ценностей. Карьерных, например, правильно? Ну, или там еще что-то в таком духе. Ерунда это все, пишет Андрей. Не, ну так-то все ерунда, я понимаю. Томление духа и суета-сует. Но, может быть, чуть более предметный комментарий какой-то нам оставить. Нет нормального партнера, пишет Тоха. Наверное, так говорит и ваша вторая половинка, которую вы еще не нашли. Ну, нормальный в каком смысле? Если один человек хочет рожать детей и жить в семье, и другой человек хочет рожать и жить в семье, значит, они друг другу уже подходят в этом смысле, у них одно устремление. Они вдвоем, ну, два человека, да, там, они хотят семьи и хотят детей, все. А что еще надо-то? Что значит нормальный? Потому что мигранты и в нищете готовы рожать, а россияне в бедности не хотят, пишет Виталий. Ну, понятно. Вот Европа богатая не рожает. Вымрет. Ее заменят мигранты, которые рожают в нищете. Вот выбирайте. Выбирайте. Русские просто чувствуют в России, скорее всего, большую заботу о человеке. Может быть, высоко сказано, но русские все-таки ощущают надежду в будущем и защиту государства, а мигранты, они не чувствуют защиты от своего государства, и поэтому у них надежда на детей, что они им в старости помогут. Я думаю, в этом причина, все-таки в России есть фундамент надежды, пишет Андрей. Да, но почему фундамент надежды приводит к отсутствию детей? Это же странно. Да? А вы видели, как выглядят восточные женщины? У них есть право голоса? За них все решает муж, пишет Марина. Ну, в зависимости от территории, о которой мы говорим, о территории восточной, есть разные восточные женщины, есть разный Восток и разные традиции в этом смысле. Как только мигранты станут жить хорошо и комфортно, тоже перестанут рожать. Пример – Южная Корея, пишет Игорь. Согласен с вами. Отсюда вывод. Надо жить плохо, чтобы много рожать. Потому что если жить хорошо, рожать люди перестают. Примеров достаточно по всему миру. Вот ситуация. Либо каким-то образом надо людям, которые живут хорошо, доказать, что это осознанная необходимость. Осознанная необходимость рожать. А как им это доказать? Не знаю. Вот из ВЦИОМа уже кричат, говорят, давайте личным примером, чиновники, плодитесь и умножайтесь. В конечном счете, вы лучшие из нас. В конечном счете. И прав ведь человек из ВЦИОМ. Он говорит, вы же лучшие из нас. Вы все административно одаренные люди и все такое. Плодитесь и умножайтесь. В конечном счете, что ж такое-то? Покажите хоть. Ваши дети будут прекрасны. Они все будут склонны к администрированию, к работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Они не будут сидеть сложа руки. И даже на фотографии, где они сидят сложа руки, будет подпись «Сложа руки не сидим». Ну, кому как не вам рожать, говорит человек из ВЦИОМ. И он прав, и я его поддерживаю. Какие уж тут шутки. Нужно доказать людям, что жить хорошо – это плохо, пишет Стас Лока. Нужно доказать людям, что то, что они считают и называют «жить хорошо», это нехорошо. То, что они называют «жить хорошо», это на самом деле вымирать. Ведь если народ населения не рожает, оно что делает? Оно вымирает. Получается ситуация, что та жизнь, которую мы считаем хорошей, ведет к вымиранию. А та жизнь, которую мы считаем плохой, ведет к нарождению новой жизни. Поразительный момент. Вот, прям философия в быту. Дочка благополучно замужем, родили ребенка, спрашиваю о продолжении, говорит, нет уверенности в будущем, нестабильность в стране, пишет Светлана. Светлана, сообщите дочке одну простую вещь. Если она вдруг когда-то заинтересуется историей, она может узнать, ее очень легко, эту простую вещь. Никогда в нашей стране и в какой бы то ни было стране не было стабильно. Стабильность – это вымысел. До определенной степени литературный, до определенной степени пропагандистский. Никакой стабильности никогда в мире не существовало. Вы можете взять и посмотреть с момента основания нашего государства, чем занималось наше государство. Ну, можно с момента крещения Руси, можно чуть-чуть раньше. Ну, возьмите от Рюрика хотя бы и посмотрите. Война, 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 смерть, война, война, смерть, война, 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 кровь, смерть, война. 10 лет передохнули, война, 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 10 лет передохнули, война, 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 кровь, смерть, кровь, смерть, кровь, смерть, война, 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 всегда. Бывают периоды без войны, но обычно это периоды, кстати, упадка. А, да, это обычно так. Ну, типа, вот смотрите, мы же не воевали в какие-то годы. Мы такие, да, и что происходило? Ну, мы все просто спились, наркоманились, там, непонятно, что делали. И нас в итоге, поскольку мы не воевали эти годы, еще и кто-то и завоевал. Вот, прикиньте, еще вот такая история. Вон, ну, так бывает. Похоже, это эволюция так работает, пишет Алексей. Да, но эволюции, в общем-то, все равно, какой вы национальности. Эволюция вообще этим не оперирует. Ну, как бы эволюция – это просто природа. Это просто природа. И национальность не интересует. Ваша патриотичность или непатриотичность эволюция не рисует, не интересует. Какая ей разница? Ее как бы в том смысле, что это некий человек, не существует, да? Эволюция – это некий процесс. Какие-то инфузории могут там что-то эволюционировать миллиардами лет. Какая им разница? Для них, для эволюции нет проблемы, существует какое-то государство или нет. Эволюция не сидит за столом где-нибудь и вспоминает Советский Союз и говорит, какую страну. Нет, у эволюции таких проблем нет вообще. Ей без разницы. Поэтому мы немножко о других процессах говорим, да? И о процессах сохранения, в том числе государства, государственности, никак без единого народонаселения, объединенного языком, культурой и разнообразными другими вещами, никак не обойтись. Вот президент вчера проводил урок о главном, разговор о главном, да, и он как раз сказал, в чем заключается роль русского языка. В первую очередь для нас, для всех. Это объединяющий язык. Для нас, для всех. Для всей нашей земли. Имеется в виду русской земли. Да, это объединяющий язык. Без него мы не сможем понимать друг друга. Без русского языка нет России, в общем-то. Это так, отдельный тоже разговор. Ладно, просто предложил, пишет 98-й. Ну и ладно. Леха, ну когда же та самая стабильность настанет? Когда мечи в ножны, пишет Макс. Да это иллюзия все, Макс. Как я понял. Исходя из того, что я успел прочитать в учебниках. Разнообразных книгах и прочих. Это все иллюзия. Вот. Поэтому рожайте, если вдруг решили рожать. Никакого момента лучше, чем сейчас, не будет. Просто потому что есть только этот момент. А другое еще непонятно, какой он будет, не будет. И вообще, какие будут обстоятельства тогда. Если захотели, надо делать, как говорят. Понимаете? Надо делать. Женился? Рожай. А иначе что женился-то вообще? Непонятно. Наш путь – вечная борьба со злом, пишет Вадим. Да. А карьеры? Карьеры. Разные бывают карьеры. Иногда возникает вопрос, а зачем вообще эта карьера была? 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.